إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Следующую главу назвал Ан-Науви рахимаху тааля баб тахрима бийи ар-раджуль аля бийи ахихи ва саумихи аля саумихи ва тахрими ан-наджш ва тахрими ат-тасрия. Глава о том, что строго запрещено человеку продавать поверх продажи своего брата и вести торг поверх торга своего брата. О запрете такой вещи, как наджш, и о запрете такой вещи, как тасрия. 1312 хадис. Так говорит имам Муслим, хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал нам Яхья ибн Яхья ат-Тамими, قال, который сказал, قرأته على مالك, я прочел Малик, Малик ибн Анас, عن نافع, от نافع, نافع مولى ابن عمر, عن ابن عمر, от ابن عمر, Абдулла ибн Умар, رضي الله عنهما, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, что посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم, сказал, لا يبيع بعضكم على بيع بعض, пусть одни из вас не продают поверх других. Что это такое? Не продавать поверх другого, не продавать поверх продажи брата. Мы с вами говорили уже об этом раньше. То есть, если какой-то человек заключил с кем-то торговую сделку, что-то продал кому-то, то нельзя расстраивать его торговую сделку, приходить к покупателю и говорить: «Я продам тебе за те же деньги что-то лучшее», или «Я тебе продам такое же дешевле», и расстраивать его торговую сделку. То же самое касается и покупателя. Нельзя расстраивать торговую сделку покупателю. Когда человек купил у кого-то что-то, а кто-то идет к продавцу и говорит: «Зачем ты ему продал? Я у себя куплю это за большую цену, дам тебе больше». И то, и другое запрещено. Это все входит в это понятие «Ля ябий бадукум аля бийи бад», пусть одни из вас не продают поверх продажи другим. То есть это может быть с двух сторон. Это может быть как в отношении продавца сделано, запрещено, так и в отношении покупателя. Это запрещено, когда между двумя есть торговая сделка уже заключенная, и кто-то приходит и вмешивается, пытается это купить или пытается продать покупателю. Есть разногласия среди ученых по поводу того, касается ли этот запрет только мусульман или распространяется также на неверующих, у которых есть договор с мусульманами. Есть уляма, которые говорят, поскольку есть версия хадиса о запрете продавать поверх продажи брата, значит, это касается запрет именно торговых сделок мусульман. Но другие уляма говорят, сказано брата, потому что в основном в мусульманских странах торговля осуществляется между ее жителями, мусульманами, поэтому сказано брат, но это сказано просто, это из разряда упоминания того, что бывает наиболее часто и в основном, а так это касается и неверующего. То есть, если неверующий, например, купил или продал зимми, там, мустам, то есть кто-то из неверующих, у кого есть с мусульманами договор, они живут в странах ислама, да, имея договор с мусульманами или наоборот. Нельзя их торговые сделки также расстраивать таким образом. Есть хадис, где сказано «Илля есте азинаву» – добавление, «если только не попросит у него разрешения». Указывает на то, что если разрешил тебе продавший или купивший сделать это, тогда можно. Хорошо, это с его дозволения, с его разрешения, с его согласия, потому что он сахиб аль-хак, то есть у него есть право, он распоряжается этим правом. Но как совместить то, что мы сейчас сказали, и такую вещь, как мазат аль-музаяда, то есть продажа в виде аукциона или торга, когда один говорит, я по такой цене покупаю. Второй говорит, а я по такой. И добавляет. Потом каждый последующий добавляет и добавляет к цене. Называется музаяда. Или наоборот мунакаса. Мунакаса, то есть это поиск того, кто продаст дешевле. Как совместить то, что мы сказали о запрете, и вот это? Эта вещь. Аукцион или что-то в этом роде. Дело в том, что при аукционе все находятся в одинаковом положении. Все находятся в одинаковом положении. Те, которые хотят купить у этого продавца, каждый предлагает свою цену за этот товар и добавляют, желая купить, и все находятся в одинаковой ситуации, и поэтому не посягают на права друг друга. То есть здесь речь не идет о том, что какой-то человек продал другому, один купил у другого, а это продажа для всех. Кто даст большую цену, тот и возьмет. Поэтому здесь нет посягания на чьи-либо права. И это отличие. А еще есть такая вещь, как мунакаса. Мунакаса – это что-то противоположное музаида. Музаида – это когда продавец говорит, кто купит подороже, и называют желающие купить свою цену. Один говорит 10, второй говорит 15, третий говорит 20, до тех пор, пока продавец не остановит свой выбор на ком-то. А еще есть обратное, называется мунакаса. Мунакаса – это когда ты, покупатель, идешь в какое-то место, где находится много продавцов, два там или больше, да, три, или, да, и говоришь, тот, кто продаст мне дешевле, у того я куплю, и начинает тебе предлагать. Кто-то по одной цене, кто-то еще дешевле, пока ты не выберешь, и то, и другое, это дозволено. Это плюс то, что мы сейчас обсуждаем, плюс к тем запрещенным видам торговли, о которых мы с вами начали говорить на прошлом занятии. Мы сказали, что все запрещенные виды торговли, они сводятся к трем вещам. Первое – это гарар, неизвестность. Второе – это зулюм, несправедливость. И третье – это риба, ростовщичество. То есть по одной из трех причин бывает запрет на ту или иную торговую сделку. В данном случае какова причина? В данном случае почему запрещено это? Потому что это зулюм, потому что это несправедливость и беззаконие. На прошлом занятии мы говорили с вами о запрещенности торговых сделок, в которых есть гарар, то есть неопределенность и неизвестность. Пример. Это то, что касается прошлого. Человек пасет скот, там, баранов, овец другого человека. Договор между ними, что плата ему за его работу будет, то, что родят эти овцы в течение года. Или половина. Половина того, что родят вот эти вот овцы в течение года. Каков хукм? Каково суждение об этой ситуации? Запрещено. Это запрещено почему? Потому что это гарар, потому что это неопределенность, потому что сейчас этот человек, он работает у хозяина этих овец. Уджра, то есть плата за его работу, должна быть известная, а не такая, что родится в течение года, то я тебе и заплачу. Это не просто неопределенность, неясность, это неопределенность плюс еще неопределенность, хорошо? Умноженная, подмноженная на два. Потому что если это уджра, если это плата, откуда мы знаем, родятся ли вообще ягнята за этот год, сколько их родится, а может наоборот, помрут еще овцы, что будет, не знаем. Поэтому это не может быть что, плата, и такой договор недействителен. Однако похоже на это, но это будет действительным, если этот договор приобретет форму мудараба. Что такое мудараба? Когда здесь этот пастух выступает не в качестве работника. Работник, да, должен получить плату известную. А он выступает в качестве компаньона. И это называется мудараба. Он выступает в качестве партнера. То есть хозяин, овец, с его стороны имущество получается, а со стороны этого человека работа. Он работает по уходу за этими овцами, чтобы их приумножить, чтобы их расплодить. То есть с его стороны усилия, со стороны второго имущества. Овцы. Там, в данном случае это не уджра. И в таком случае, если между ними будет договор, что половина прибыли того, что родится, это мне, половина тебе, или как они договорятся, треть мне, две трети тебе, в таком случае это будет дозволенным, это будет правильным. Потому что в данном случае он уже не работник, а в данном случае он уже партнер. Если мало родится, или вообще никто не родится, тот потеряет доход свой, правильное имущество, а этот потеряет свою работу, свои усилия, которые он потратил в течение этого года. То есть это вид мушарака, то есть вид партнерства, который называется как мудараба, когда со стороны одного партнера деньги или имущество, со стороны другого что? Работа. В случае убытка тот теряет имущество, а этот теряет что? Свой труд, который он потратил. Свои усилия. Но если это уджра, если это плата, то тогда она должна быть, мы сказали, какой? Должна быть известной. А, например, если будет договор такой, ты пасешь в течение года или в течение месяца, твоя плата – это одна овца. Можно или нет? Можно. Здесь неважно, родятся от этого стада овцы, не родятся. Хозяин должен этому человеку одну овцу. Хорошо? А если, например, он скажет, вот это вот овца, ребенок от нее, то, что родится, вот этот один, он будет твой. Можно? Нет, нельзя. Почему? Потому что опять есть неизвестность, мы не знаем, это овца родит, и что она родит. И если она ничего не родит, то труд этого человека, работника, он пропадет зря. Это будет несправедливость. И в этом договоре есть что? Гарар, неизвестность. Ан-Науи, рахмаллаху та'аля, он говорит, «Ля яби' ба'дакум аля бай' ба'к», «Пусть одни из вас не продают поверх продажи брата». Имеется в виду, говорит он, продажа поверх продажи брата. Пример этого, когда говорит человек кому-то, кто купил нечто, да, у другого человека, в течение срока, когда у покупателя есть еще выбор, есть возможность еще расторгнуть сделку, он говорит ему, расторгни свою торговую сделку. То, что ты купил у этого, расторгни с ним вот эту куплю-продажу, и я продам тебе такое же подешевле. Или я продам тебе за такую же цену то, что лучше. И подобное этому, говорит Ан-Науи, и говорит, это харам. То же самое, говорит он, запрещено. Ашира аля ашира яхи. То есть покупка поверх покупки брата. Это обратное то, что мы с вами говорили. Это когда, наоборот, продавцу в течение срока хияр, то есть выбора, говорит некий человек, расторгни вот эту куплю-продажу, то, что ты продал, я у тебя куплю за цену большую. Или что-то в этом роде, говорит Ан-Науи. Что касается Шейх Усаймина, рахмаллаху та'аля, он говорит вот то, что, о чем сказано в этом хадисе. Что сказано в этом хадисе? Пусть один не продает поверх продажи другого. У этого может быть два варианта. То есть две формы. Первая форма, когда это происходит в течение срока аль-хияр. Что такое срок хияр? Хияр, то есть выбор, когда еще есть у человека возможность, право на аннулирование, на расторжение сделки, это называется фасх, да, то есть расторжение сделки. Хияр, выбор, бывает двух видов, мы с вами говорили. Первое – это хияруль-маджлис, возможность передумать и расторгнуть сделку в течение собрания, в котором была осуществлена торговая сделка. Пока двое, покупатель и продавец, не разошлись еще, у каждого из них есть право на расторжение сделки. Это называется хияр-маджлис. То есть выбор, собрание. А еще есть такая вещь, как хияру-шарт. Второй вид хияра, второй вид выбора. Это выбор условия, когда они договариваются друг с другом, ставят такое условие, что да, вот купля-продажа осуществлена, я продал, ты купил. Но у нас есть 3 дня, на то, чтобы расторгнуть. Или неделя на то, чтобы расторгнуть. Этот договор, он может быть двухсторонним. То есть и у продавца есть право, и у покупателя есть право. А может быть односторонним. Может быть односторонним. То есть продавец говорит, только у тебя есть. Я уже все, я отказываюсь. Я уже все равно не буду расторгать эту сделку. Только тебе. Или наоборот, да? Только у продавца и нет у покупателя это право. Может быть у обоих. Как они договорятся? Вот первый вариант того, о чем говорится в хадисе, это когда происходит данная вещь в течение вот этого срока, когда есть возможность передумать у продавца или покупателя. Да? Ну, мы в данном случае говорим сначала о продавце. Да? И говорит Ибн Усаймин, вот здесь вот никаких сомнений в том, что это харам, нет. Почему? Потому что если придет какой-то человек и купившему предложит что-то лучше в течение этого срока, когда он может расторгнуть, или то же самое дешевле, да, то, конечно, он постарается расторгнуть эту сделку. Эта сделка будет разрушена. Например, какой-то человек купил дом у другого за 100 тысяч, и поставил в качестве условия для себя возможность расторгнуть сделку в течение 3 дней. Называется шарт. Как это? Хьяр шарт, да? Условия выбора. Услышал другой человек об этой торговой сделке и говорит, я тебе дам точно такой же дом, абсолютно такой же. Ты купил за 100, я тебе дам за 90 тысяч. Или я тебе дам, говорит, тоже за 100 тысяч, но дом лучше, чем этот. Вот здесь вот покупателю, поскольку у него еще есть право расторгнуть сделку, есть право выбора, ему очень легко взять и расторгнуть эту сделку. Да? И тот, кто придет и предложит ему такое, он станет причиной этого. И выберет покупатель расторжение сделки, покупки вот этого дома, который, и купит тот дом, который ему предложен. Это первый вариант, первая форма, как это может выглядеть. В течение срока, когда есть выбор. Да? Мы говорим, что нет сомнений в том, что это запрещено. Вторая форма, второй вид, когда это происходит уже после окончания времени выбора. Когда все уже полностью состоялось, торговая сделка, купля-продажа. То есть срок выбора уже прошел, миновал. Уже покупатель все принял, вот этот дом, и выбора у него уже нет, закончился это срок выбора. Купил его за 100 тысяч, и приходит какой-то человек и говорит, ну как ты мог взять и купить за 100 тысяч этот дом? Я же тебе дам вот за 90 тысяч такой же дом, или за 100 тысяч лучше, чем этот дом. Вот здесь покупатель может расторгнуть торговую сделку с тем, у кого купил этот дом? Нет, почему? Потому что возможность выбора, по-арабски называется «аль-хияр», что уже закончилось, у него уже нет выбора. И он уже не может расторгнуть эту сделку, если только не найдет какой-то недостаток в купленном товаре. И он специально начнет искать, выискивать какой-то недостаток, чтобы сделать это поводом для расторжения торговой сделки. Если не найдет недостаток, такой существенный, за который можно зацепиться, то, возможно, он начнет тянуть с выплатой того, что должен уплатить, если он еще не заплатил или не заплатил полностью, тогда он начнет тянуть и не платить. Для чего? Чтобы это дало возможность расторгнуть эту торговую сделку. А если он уже отсчитал деньги и выбор уже закончился, и недостатки найти не может, что тогда будет? Тогда в сердце у этого человека, который купил у кого-то за 100 тысяч, когда есть лучше за эту цену или дешевле есть такое же, в сердце у него будет против этого покупателя нечто, да, затаится некая обида. Вот, дескать, продал мне за 100 тысяч и обманул меня, обвел меня вокруг пальца, обделил меня и так далее. Так получается у нас, если подытожить, первая ситуация – это во время хияр, когда есть возможность выбора. Вот этот вопрос ясен. В течение этого срока предлагать кому-то что-то, кто купил у кого-то уже что-то, предлагать ему нельзя. Еще Ибн Усаймин говорит, я думаю, что это вопрос есть иттифак, то есть единодушие, да, среди ученых по поводу того, что это запрещено. А вот вторая ситуация, вот здесь есть разногласия среди ученых. Какая ситуация, когда уже предлагают после окончания срока выбора? Более весомое мнение, что это также харам, что это запрещено, если, конечно, только не минуло уже очень много времени. Так что уже человек, который купил, он уже как-то позабыл уже, что там за торговая сделка была. Ну, купил когда-то у кого-то что-то. Или уже поменялась ситуация абсолютно, уже эти вещи стали стоить совсем по-другому, да, или очень подешевели там, и так далее. То есть уже кардинально все поменялось, и уже поэтому не может предлагающий ему повредить тому, что когда-то там было. Тогда ничего. Но во время, и когда только это случилось, когда он только купил, вне всякого сомнения, если сделает это кто-то, придет и скажет, я бы тебе лучше продал там, подешевле или лучше за такую же цену, это породит что? Плохие последствия. Покупка поверх покупки кого-то. То же самое или нет? Да, говорит Шерусамин, то же самое. Как, например, приходит кто-то к какому-то человеку, который продал свой дом. Там пришел к кому? К тому, который купил. А здесь пришел к тому, который продал свой дом за 100 тысяч и говорит, ну как же ты так продал свой дом за 100 тысяч? Вот этот дом стоит 120, а не 100. Я готов был купить у тебя за 100 тысяч. Сейчас уже за 120 тысяч. Сейчас уже готов купить у тебя за 120 тысяч. Говорит это, чтобы разрушить вот эту вот состоявшуюся торговую сделку, торговый договор. И чтобы продал ему свой дом вот этот вот человек. Вот здесь вот продажа, покупка поверх покупки получается, да? Здесь он пытается повредить уже кому? Покупателю в данном случае. Покупателю. Здесь также возможны два варианта. То же самое, как по поводу продажи. Здесь тоже два варианта. Когда это происходит во время хияр, то есть во время возможности выбрать еще, и когда это происходит после этого. Правильно, что запрет касается и того, когда это происходит во время хияр, во время возможности выбрать и расторгнуть сделку, так и после. Каков мудрый смысл вот этого вот запрета, наложенного пророком, алейхиссалату вассалям? Мудрый смысл, он очевиден, чтобы пресечь какое-то посягание на права другого, чтобы избежать, не допустить всякую вещь, которая может привести к ненависти и вражде между людьми. Это очень важно. Из целей вот запрещенных торговых сделок это что? Не допустить конфликты и разногласия. Почему запрещено то, что называется гарар, неопределенность в торговых сделках? Потому что это ведет к конфликтам потом. А я думал, а я считал, я думал, что это будет то, да? И зачастую, если подумать, конфликты имущественные, финансовые убрать, и в вопросах бизнеса, бывает почему? Потому что они не оговаривают нюансы. Говорят, я думал так, а я думал так, да? Потому что нарушается вот это условие, отсутствие гарар, отсутствие неопределенности, неясности. Хорошо. Является ли подобной тому, о чем мы с вами говорили, ситуация, когда приходит человек и говорит, вот у меня есть дом, цена такая, такая-то, хочешь купить? То есть он приходит к покупателю, который купил дом, да? Приходит к нему и не говорит, в чем разница между тем, что сейчас мы говорим, и предыдущим. Он не говорит ему, вот ты купил там за 100, да, у меня есть за 90. Нет, он так не говорит. Вообще не упоминает. Он просто приходит к тому, кто недавно купил дом, и говорит, слушай, у меня вот есть, не хотел бы ты купить, у меня вот дом есть за 90 тысяч. И не указывает, не вспоминает, не напоминает про вот, вот его сделку. Относится ли это сюда? Да, относится. Да, относится, говорит Шерусамин. Если он знает, что этот человек купил недавно дом за 100 тысяч, за какую-то цену, да, и он приходит и это делает, значит, это тоже сюда относится. Нельзя. Почему? Потому что он знает, когда предлагает, что этот человек, это не тот человек, который занимается торговлей домами, который зарабатывает на этом, покупает и продает. Да, если такой, который покупает и продает, не можешь прийти потом сказать, а вот такой тоже не хочешь купить. Но этот знает, что он хотел купить только один дом, и что он уже его купил. И даже хоть при предложении своем он и не упоминает его сделку, которая была до этого, все равно нельзя. Ведь он же знает, что если он предложит этот дом, который у него за цену меньшую, то тот человек откажется от своей предыдущей сделки. Хоть он и не говорит ничего. А если не знал и по незнанию предложил, тогда что? Тогда нет проблем. Нет на нем греха. Хорошо, а если мы знаем, ситуация такая следующая, если мы знаем, что покупатель действительно обманулся, оказался в проигрыше, прогадал чрезвычайно, можно ли тогда сделать то, о чем говорится в хадисе, продажа поверх продажи другого, можно или нет? Если мы знаем, что покупатель, который купил вот этот дом, действительно оказался в проигрыше, да, что его вот так вот обвели вокруг пальца, что он купил что-то чересчур, что купил что-то дороже, чем оно на самом деле стоит. Можно в таком случае продажа поверх продажи другого, возможно или нет? Скажем, нет, нельзя. Нет, нельзя. Если только вот это обделение и не какое-то чрезвычайное, выходящее за рамки обычного. То есть вот так вот в таком проигрыше не оказываются. Да, прогадал чрезвычайно. Мы прям действительно надули, да? Продали по какой-то цене вообще неестественной. Обманули человека. Только в таком случае. А если это, ну, какой-то проигрыш обычный, прогадал там чего-то там в цене, но это в рамках обычного, тогда нет, тогда нельзя вмешиваться. Потому что мы знаем с вами, что рынок таков вообще. Рынок таков, что цены бывают разные. Бывают два магазина рядышком, в одном из них цена такая, в другом что отличается? Цена выше или ниже. Но это все в рамках того, как оно обычно, в общем-то, стоит. Правильно? А если, конечно, чрезвычайно там надули кого-то, обвели вокруг пальца, он обделен чрезвычайно, то тогда да, тогда уже это другой вопрос. Это пример, который упоминает Шейх Усаймин, рахималлаху та'аля. Дальше следующая версия этого хадиса 1412 говорит имам Муслим рахималлаху та'аля. Читайте. Дальше говорит имам Муслим, хаддасана Зухейр ибн Харб, сказал Зухейр ибн Харб, Мухаммад ибн Мусанна, также Мухаммад ибн Мусанна, валафу ли Зухейр, версия принадлежит Зухейру, каля, они вдвоем сказали, хаддасана Яхья, рассказал нам Яхья, ану бейдиля, ту бейдиля, то есть Аль-Умари, который сказал, ахбарини Нафи, сообщил мне Нафи, ани ибн Умар, от ибн Умар, это все хадис кого? Ибн Умара. Ани Набии, саллаллаху салям, каля, от пророка, салям, который сказал, ля ябий раджуль, аля бий ахи, пусть человек не продает поверх продажи своего брата, валя ихтуб, аля хитбати ахи, и пусть не сватается поверх сватовства, поверх помолвки брата, илля ай заналя, если только тот человек не разрешит ему. Здесь в этой версии добавляется то, о чем мы с вами говорили ранее, а это что хитба, то есть помолвка сватовству поверх сватовства брата. Также в версиях будет упоминаться такая вещь, как просить развода для сестры. То есть женщина просит дать развод кому-то, да? Чтобы муж дал развод другой жене или говорит, дашь развод той, тогда я выйду за тебя замуж. Это сходные все вещи. Ан-Науи говорит, рахмаллаху та'аля, Есть иджма, то есть единодушие ученых по поводу запрещенности продажи поверх продажи брата и покупки поверх покупки брата и торга поверх торга брата. Что касается Шейх ибн Усаймина, рахмаллаху та'аля, то он говорит вот эти слова пророка, алейхи салату вассалям, аля бей'и ахи. Да, в этой версии обратите внимание, здесь что есть, какое уточнение, какое дополнение. Аля бей ахии. Пусть не продают поверх продажи брата. Если там сказано, пусть одни из вас да, не продают поверх продажи других, здесь сказано поверх продажи брата. Вот это вот уточнение здесь. Имеет ли оно мафхум? То есть можно ли из него извлечь, да, понять что-то, что влияет на хукам, что влияет на шариатское суждение? То есть... А если это не брат, если это не мусульманин, тогда нет проблем. Можно ли так понять? Есть ли мафхум, есть ли так понимание, понимаемое или нет? Да, мы говорили с вами, что в этом вопросе есть разногласия, но Шейх Усаймин говорит, да, то есть у нас вопрос, Или мы говорим, да, эта фраза, она имеет мафхум, имеет понимание, влияет на хукм, то есть, значит, если ты не мусульманин, то можно. Либо мы говорим, это сказано просто из разряда чего? Аль-агляб, то есть того, что в основном так бывает. В основном так бывает, что даже если это не мусульманин, но у него есть договор, там зимма, договор, аль-ахд, да, с мусульманами, то тогда нельзя тоже покушаться на его торговую сделку, продавать поверх его продажи, покупать поверх его продажи. Какой из этих вариантов правильный? Шейх Усами склоняется ко второму. То есть, даже если это не мусульманин, да, но тот, у кого есть договор с мусульманами, тоже нельзя. А то, что здесь сказано «Аля бей'и ахи», поверх продажи своего брата, то это «Мибабель агляб», то есть это из разряда упоминания того, что бывает наиболее часто. Почему? Потому что мусульманские страны, как правило, купля-продажа осуществляется между мусульманами. Конечно, в любом случае, в отношении мусульман, когда это делается, это что? Еще опаснее, еще страшнее, как грех. А для чего вот это вообще говорится? «Аля бай'ахи»? Поверх продажи своего брата. Для чего? Поверх продажи брата. Напоминание о братстве. Напоминание об этом для чего? Чтобы человек, он проникся сочувствием. Проникся жалостью, милостью, что это твой брат, и что нельзя посягать на него. То есть, как будто бы сказано, это твой брат, как же ты можешь вот так продавать поверх его продажи или покупать поверх его покупки и разрушать его торговую сделку. Что касается хитба. Что такое хитба? Есть хитба, есть хутба. Хутба это что? Хутба проповедь, например, хутба туль-джума. А хитба это что? Хитба это сватовство, помолвка. Пророк, алейхиссалату вассалям, запретил сватовство поверх сватовства брата. То есть, если кто-то уже посватался, то нельзя свататься к этой женщине. Но здесь дано исключение. Какое илля заналягу, если только не дозволит этот человек. Получается, в этой ситуации вопрос сватовства у нас 4 варианта. Сколько вариантов? 4. Первый вариант, когда знает человек, который собирается посвататься к женщине, что до него сватался, и этого до него, который посватался, отвергли, ему отказали. Он посватался, и ему отказали. В таком случае посвататься он имеет право. Он имеет право. Почему? Потому что первому отказали уже, и все закончилось. Вопрос закрыт. Его право уже что? Закончилось. Вторая ситуация. Когда тот, кто сватается, знает, что первому посватавшемуся, который посватался до него, дали согласие, что его приняли. В таком случае тоже однозначно наш ответ какой? Нельзя свататься. Нельзя свататься, потому что это вот не всякого сомнения ситуация. Сватовство поверх сватовства брата нельзя. Третья ситуация. Когда тот, кто сватается, не знает первого посватавшегося, приняли или ему отказали, он не знает. Здесь что мы скажем? Нельзя. Тоже нельзя свататься. Почему? Потому что, может быть, они, эти люди, уже вот-вот как раз собирались, что согласиться, принять предложение того человека, а если этот посватается, то тогда они передумают и откажут. Поэтому нельзя. Если ты не знаешь, согласились они, не согласились, приняли, не приняли, не имеешь права свататься. Хорошо, а если того, кто сейчас хочет пойти посвататься, побуждением для него является то, что он знает, что вот этот, который посватался до него, он не ровня этой девушке, не ровня этой невесте. Как раз он тоже хотел посвататься, вот этот второй. Тут посватался кто-то другой. И он знает, что этот, который посватался ему, ей, не ровня, не подходит. Но он опередил его. Можно здесь пойти посвататься или нет? Нельзя, потому что это все равно будет сватовство поверх сватовства брата. Потому что тот человек, да, даже если он не ровня в плане религиозности, мы сейчас говорим, да, у него есть какие-то грехи, он грешный, но он же все равно мусульманин. Его грехи, они не выводят его за рамки ислама, и он все равно остается твой брат. Поэтому нельзя свататься поверх его сватовства. Человек говорит, ну я искренне просто переживаю, ну как так? Сейчас она выйдет за этого человека. Я действительно искренне просто хочу вот добра. Если ты хочешь добра, тогда ты просто передай как-то семье этой девушки, этой женщины, что этот человек, он не подходит, что этот человек неровня, то есть в плане его религиозности, да, он не подходит. Если они потом решат отказать, не то, что ты пришел и сказал, тот плохой меня возьмите, ты просто передал, да, что это такое-такое, он неровня, ты передал, дал наставление через кого-то, передали. Потом, если вот они откажут после этого, если хочешь, тогда, узнав о том, что они отказали, иди и посватайся. Если хочешь, не иди, не сватайся, но если ты не посватаешься, то это лучше. Почему? Потому что если ты дал им наставление искренне, ты был искренне, и ты сказал, что он не подходит, он не ровня, и они отказались, а потом ты возьмешь и посватаешься, то тогда ты попадешь под подозрение. А, это специально взял и расток. Да? То есть пойдет на тебя подозрение, что ты не был искренним, поэтому лучше отдали от себя то, что может испортить твою репутацию. Четвертый случай из тех, о которых мы говорили, уже три мы упомянули, это четвертый. Если первый посватавшийся разрешил вот этому человеку пойти и тоже посвататься. То есть, если человек услышал, что кто-то пошел, посватался к женщине, потом пошел к этому, который посватался, и сказал ему, я слышал, что ты посватался к такой-то, я тоже хотел к ней посвататься, тоже хочу, ты не против? Тот говорит, проблем нет, иди тоже посватайся. Тогда проблем нет, да? Потому что пророк Солсон говорит, если только тот ему не позволит. А если он пойдет к тому, который до него посватался, и скажет, я хочу, чтобы ты уступил мне за 10 тысяч, например, или больше, или меньше, можно? Проблем нет, потому что это право того человека. Поэтому от любого права, в принципе, можно отказаться, если это право не является обязательным для тебя, хорошо, то ты можешь от него отказаться, если это не относится к чему-то, являющимся обязательным для тебя, ваджибом, религиозной обязанностью, да, ты от этого можешь что, отказаться в пользу кого-то, в том числе и за какую-то сумму. Следующий вопрос, тоже очень важный с этой ситуацией связанный, какая-то женщина разведенная, у нее один развод, ее муж дал ей один развод, это развод какой? Раджии, возвратный. Но идда уже закончилась. Ее муж уже, значит, ее вернуть не может. Если даже он хочет снова с ней жить, то уже надо будет что? Заново на ней жениться. Заново жениться. Идда закончилась, и к ней посватались люди. И вот этот первый муж узнал, тот, который дал ей развод, узнал, что к ней посватались. И идет, и сватается, и говорит, я имею больше права, потому что я ее муж бывший. Я имею больше права. Можно или нет? Нет. Потому что его право, оно уже что? Уже закончилось, уже ушло. Да. Потому что идда уже закончилась. И в данном случае он тоже не имеет права, что идти и перебивать кому-то сватовство. Это будет сватовство поверх сватовства брата. Следующий хадис 1515.
وهو ابن جعفر عن الأعلى عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم المسلم على صوم أخيه.
Так говорит имам Муслим, рахмаллаху тааля, хаддасана Яхья ибн Аюб, рассказал Яхья ибн Аюб аль-Багдади, известен как аль-Макабири, да? Ва Кутейба ибн Саид, также Кутейба ибн Саид и ибн Худжр. Ибн Худжр это кто? Али ибн Худжр ибн Яс, Саади, известный вам аль-Багдади. Вот смерти 244-й, Багдади, Марвази. Калю, они все втроем сказали, хаддасана Исмаиль, ва ибн Джафар. Рассказал Исмаиль, то есть Исмаиль ибн Джафар, Аз-Зураки. Аз-Зураки, чтец, известный чтец из жителей Медины, умер в 180-м. Аниль-Аля, от Аля-Аля. Аля здесь кто? Аля-Аля бну Абдир-Рахман. Аля бну Абдир-Рахман, Яакуб, Аль-Хураки. Анабихи, вот его отца, его отец, значит, кто? Абдур-Рахман, ну, Яакуб, Аль-Хураки. Анаби Гурейра, Атабу Гурейра, Анна Расул Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ля есумиль муслим аля сауми ахи». Мусульманин не ведет торг поверх торга своего брата. Ага, здесь уже что? Упоминается другое. Если там говорилось о запрете покупать или продавать поверх продажи или покупки брата, да, то здесь говорится о торге. То есть, когда какой-то продавец и какой-то покупатель торгуется, и уже продавец, в принципе, склоняется к тому, чтобы продать этому человеку. Уже приблизительно обозначилась, да, цена, или точно обозначена цена. Но еще договор не заключен, в отличие от предыдущей ситуации. Там уже купля-продажа состояла, здесь не состояла, здесь еще торг идет. И подходит другой и говорит: я куплю. Я куплю. Что мы скажем про это? Харам, запрещено. Если только это не то, о чем мы с вами говорили. Если это не что-то вроде аукциона, когда продавец ждет, да, предложений. Сколько, и кто-то сказал столько, второй говорит: а я столько дам, я куплю у тебя за такую цену, тогда проблем нет. А если уже склонился продавец к этому покупателю, уже они сговорились практически, вот-вот заключат договор, то тогда приходить и поверх его торга, что торговаться, предлагать нельзя. Шибн Самин говорит, рахималлаху та'аля, также из прав мусульманина в отношении его брата-мусульманина, что не имеет права тот вести торг поверх его торга. Это называется сяум по-арабски. Син, да? Сяум. Не соум, не сад, не пост, а сяум. Ну, что имеется в виду, очень важное уточнение, если только сам продавец не хочет, что? Чтобы добавляли. А ты сколько, кто даст больше. Если продавец хочет, чтобы добавляли цену, тогда нет проблем, как это бывает при музайде, то есть при аукционе. Так что человек приносит какой-то товар там на рынок, и начинается торг. И один человек говорит 1000, да, второй добавляет, третий говорит там, второй говорит 1100, третий говорит 1200. Здесь проблем нет. Почему? Потому что в данном случае сам хозяин товара, он который просит, предлагает что добавлять. В таком случае нет проблем, если ты будешь вести торг поверх торга твоего брата. Здесь другая ситуация, здесь дозволено. Но если уже хозяин товара склонился к тому, кто с ним торгуется, и все уже решился продавать ему, то в таком случае нельзя вести торг поверх его торга и предлагать поверх его предложения. Хорошо. А если такая ситуация, тот, который сейчас сторговался с каким-то человеком, он действительно занизил не по праву стоимость этого товара, а тот, который продает, ну, явно не из тех людей, кто понимает, разбирается. Он не разбирается. Этот, который торговался, занизил цену. Ту цену, которая действительно по праву, да, имеет вот этот вот товар. Можно ли в таком случае пойти и торговаться поверх торга брата или нет? Вот здесь вот ситуация, как бы тут два права. Два права, которые каждый все тянет на себя. С одной стороны, есть право кого? Продавца, чтобы его не обманули. Занизили цену, да, чрезвычайно не разбирается. С другой стороны, есть право кого? Того, который ведет торг, который сторговался с ним. Называется по-арабски «сяим», да, то есть тот, который провел соум, торг. Если мы посмотрим на лагерь, то есть очевидный смысл вот этого хадиса, посмотрим на его умум, то есть на всеохватное его указание, всеобщее его указание, указание общего порядка, тогда мы должны будем сказать: нет, нельзя. Нет, нельзя. Ну, пусть что продавец, да, обделен оказался, да, обманулся, да, в проигрыше, ну и что теперь. С другой стороны, если мы посмотрим на то, что пророк, алейхиссалату вассалям, это сказал, о какой ситуации нельзя вести торг поверх торга брата. Это ситуация обычная, которая бывает среди людей. То есть, когда действительно торг, то есть та цена, о которой сторговался человек, это нормальная цена, соответствующая товару. Пророк Сусерм говорит об этом. Хорошо. А если это меньше, если цена она меньше того, значительно меньше того, сколько эта вещь стоит, и мы знаем, что продавец он не понимает, не разбирается, то в таком случае ничего, если пойдешь и скажешь ему. Хорошо. скажешь, я дам тебе за это, например, столько, и добавишь к тому, что предложил тот. То есть здесь вот получается два права. С одной стороны, право кого? Продавца. С другой стороны, право вот этого, который сторговался. И договор заключен уже. Нет, договор еще не заключен. Торговая сделка еще не состоялась. Это только торг прошел. Да, но торговая сделка еще не состоялась. Она не закончилась. И это не будет из разряда, что продажа поверх продажи брата. Не будет продажа поверх продажи брата. Или там покупка поверх покупки брата. Вот то вот продажа поверх продажи брата, покупка поверх покупки брата, здесь мы уже говорили с вами, туда, но нельзя однозначно. Но здесь ситуация полегче, потому что речь идет пока еще о чем? О торге. Еще не купил тот человек, этот еще не продал, это пока еще торг идет. И мы видим, что явно, что того обманывают. И действительно, стоит это больше. Вот здесь вот, поэтому ситуация легче. Шелю Самит так видится, что он склоняется к тому, что вот в такой случай, когда... Не понимает, не разбирается продавец. А этот просто такой человек, шустрый, или, как говорит, ушлый, да? И он занизил, да, так цену ему значительно. И тут нарушено право кого? Продавца. А договор все равно еще купли-продажи не состоялся. Хорошо, такой вопрос. Если случилось то, о чем мы с вами говорили до этого, то есть продажа поверх продажи брата. То есть, кто-то продал кому-то что-то, потом кто-то пришел и перебил, и продавец пострадал, потому что покупатель расторг торговую сделку. Вот это вот случилось. Будет ли торговая сделка второго действительно или нет? Ясно? Вопрос какой? О действительности торговой сделки. Если продал поверх продажи брата, то есть твой брат продал кому-то что-то, а? И пришел какой-то человек и говорит покупателю, расторгни сделку, я тебе продам подешевле. И продает подешевле. Тот расторгает, этот продает подешевле. Будет ли торговая сделка действительной или не будет действительной? То, что грех на этом человеке, понятно. Грех, понятно. Вопрос, будет ли сделка торговая действительной или недействительна она с точки зрения шариата. Есть, конечно, разногласия в этом вопросе среди уляма. Шейх Усаймин говорит, у нас есть правило известное, что если запрет касается самого деяния, то деяние становится что? Недействительным. Тогда деяние фасид. То есть, если аннахи, запрет, яуду аляль амаль нафси, касается самого именно деяния, именно оно запрещено, тогда это деяние будет недействительным. Если мы скажем, что оно действительное, получается, что мы очевидным образом будем противоречить Аллаху и его посланнику. Правильно это будет? То есть, мы скажем, нет, действительно. Пророк Сусам говорит, нельзя, запрещено это. А мы скажем, будет действительно торговая сделка, тем самым это будет явным, что противодействием Аллаху и его посланнику. Потому что сказать, что действительно торговая сделка означает что? Означает дать этой сделке что? Дать этой сделке что? Право действия. Да? То есть это значит объявить, что вот эта сделка, она обретает силу действия. Что эта сделка обретает силу действия. Между тем, нахи запрет, он что означает? Он означает необходимость отдалиться от этого. Если ты скажешь сахи, торговая сделка сахи, что это значит? Это значит, что ты позволяешь обрести этой вещи что? Силу действия. А это нельзя. Нужно как раз отдалиться от этого. Но это еще полезнее в чем? Если так объявить, что недействительно, это будет потом людей удерживать от подобных поступков. Это воспитательный момент, очень важный. Когда даются какие-то фетвы при сопоставлении мнений, очень важно также, что учитывать последствия, как это отразится на людях и какой это будет иметь воспитательный эффект. Если мы узнали, что какой-то человек продал поверх продажи брата, то его торговая сделка будет недействительна. Она не обретает силы действия. Что касается торга, вот это мы сказали про покупку уже. Уже все, торговая сделка состоялась, потом пришел кто-то и что сделал так, чтобы покупать и расторг. А если она еще не состоялась, если это еще торг, если торг поверх торга брата, вот здесь вот будет ли торговая сделка действительной? То есть кто-то торговался, да, продавец склонился к кому-то, потом пришел кто-то и говорит, а я дам вот столько, и продавец продал ему. Будет ли в данном случае торговая сделка действительной или нет? В данном случае будет. Почему? Потому что здесь запрет не касается самого договора. Там касается самого договора. Продажа поверх продажи брата, что запрещена. Поэтому будет недействительно. А здесь запрещено, что торг поверх торга брата. А торг бывает до самого договора. Понятно или нет? То есть запрет в втором случае касается того, что предшествует договору купли-продажи, а не самой купли-продажи. Поэтому, да, будет действительно. Будет действительно. Потому что тот, который торгуется, может быть, он купит, а может, не купит. Верно? Это еще не факт. Хоть даже они сторговались, но он еще не купил. Поэтому ученые проводят разницу, проводят различия между чем? Между торгом поверх торга кого-то и между что? Продажей поверх продажи кого-то. Торг поверх торга кого-то, если купит, да, он сделал нарушение, на нем грех, но сам договор купли-продажи будет действительным. Понятно? А вот продажа поверх продажи брат, там договор будет недействительным. Почему? Кто объяснит? Я сказал уже, но кто объяснит, почему? Почему торг поверх торга брата, да, не дозволено тоже. Но если состоялась потом купля-продажа, будет действительно, а продажа поверх продажи брата будет недействительна. Почему?
Потому что торг до самого договора купля-продажи.
Торг запрещен, но это вещь до договора, до заключения договора, верно? Запрет касается того, что до заключения. Поэтому сам договор, он будет что? Действительным. А там запрет касается самого договора купли-продажи. Договора купли-продажи, поэтому будет что? Недействительным. С торгом можно сравнить сватовство. Если кто-то пошел, посватался, зная, что кто-то посватался. И взяли эти люди, отказали вот тому первому и выдали замуж за этого. Его никак будет действительно. Никак будет действительно на нем грех за то, что он вот посватался поверх сватовства брата. Следующая версия хадиса. Это хадис от кого? От Абу Хурайры.
ثم قال وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدوقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه وفي رواية الدورقي على سمية أخيه
على سيمة
أخيه.
Так эта версия, смотрите, она возможность для нас что? Повторить передатчиков, да, имена передатчиков. Замечательная возможность. Имам Муслим говорит, «Вахаддасани Ахмад ибн Ибрахим ад-Даурақи». Рассказал мне этот хадис Ахмад ибн Ибрахим ад-Даурақи, аль-Багдади. Год смерти 246. Говорит он, «Хаддасани Абдус-Самад». Рассказал мне Абдус-Самад. Абдус-Самад – это кто? Абдус-Самад ибн Абдель-Варис. Абдус-Самад ибн Абдель-Варис, аль-Басри. Говорит он, хаддасана шуба, рассказал нам шуба. Шуба бну хаджач. Анил аля. Вот аля. Аля бну Абдурахман бну Якуб. Мы с вами говорили. Вот Сухейль. Также Сухейль. Сухейль бну Аби Салих. Ан абихима. От их, как получается, отца. Да, от их отца. Абдурахман бну Якуб. Вазакван Аби Салих. Абдурахман ибн Якуба и Заквана Абу Салиха. То есть сказано от их отца, но упоминается двое. Ну, потому что действительно, Аля и Сухейль это не братья. Это от их отца, кто-то может подумать, что значит, они братья, у них общий отец. Нет, отцы у них разные. То Абдурахман ибн Якуб, а это что? У того Закван, ну, Закван Абу Салих. Да, Закван Абу Салих, Самман умер, когда в 101 году. Хиджр, как вы знаете. Как это понять? Должно быть, как? От отцов их. Должно быть двойственное число. Абавейхима. Должно быть что? Абавейхима. Так должно быть. Здесь сказано абихима, как будто один отец. Уляма объясняет тем, что здесь не кясра, не кясра, не абиима вообще правильно, а абейима. И это одна из форм двойственного числа. Аб – отец, его двойственное число как? Абаван, абавейн. Но некоторые диалекты арабские, или одна из форм также допустимых, абан, абейн, абани, абейн. Здесь вот это используется. Ан Аби Хурайра, от Абу Хурайра, анин Набии, саллаллаху алейхи ва саллям, от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ха, перевод ислам. Дальше муслим говорит, ва хаддасана Мухаммад ибн Мусанна, рассказал нам хадис Мухаммад ибн Мусанна, замин. Который сказал, хаддасана Абдус-Самад, рассказал нам Абдус-Самад. Абдус-Самад? Ибн Абдель-Варис. Хаддасана Шуаба, он говорит, рассказал нам Шуаба, анин Аамаш. Здесь Шуаба от кого? Аамаша, Аамаш это кто? Аамаш кто это? Сулеймаду Мехран, Аамаш. عن أبي صالح وتبو صالح أبو صالح زكوان سمان عن أبي هريرة تبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك صلى الله عليه وسلم حابر وتسناد دارش مسلم следующий سناد قبل وحدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ بن معاذ دال عن بري البصري قبلت أن حدثنا أبي رسكذا لنا موي أتيت معاذ بن معاذ بن نصر عن بري قبلت حدثنا شعبة رسكذا شعبة بيت شعبة شعبة بن الحجاج عن عدي وهو ابن ثابت أت عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي عن أبي حازم أت أبو حازم سلمان أبو حازم سلمان أبو حازم الكوفي عن أبي هريرة أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على صوم أخيه что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم запретил человеку вести торг поверх торга его брата وفريواتي دورقي версии دورقي على سيمة أخيه. Вместо «соум» торг сказано «сима», «сима». «Соум» и «сима» – это слова с одним и тем же значением. «Торг», да, поверх торга брата. Ан-Навави говорит, рахималлаху та'аля, «сима» – это один из языковых вариантов слова «соум», «торг». Можно «соум», можно что? «Сима», как сказано в этом хадисе. Дальше говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал Яхья ибн Яхья, каль, он сказал, карату аля Малик, я прочел Малику, ан Аби Зинад, от Абу Зинада. Абу Зинад это кто? Абу Зинад, Абдулла ибн Закван, Кураши, аль-Мадани, аниль Арач, от аль-Арача, аль-Арач это кто? Абдурахман ибн Хурмус, аль-Арач, ан Аби Хурайра, Абу Хурайры, анна Расул Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, каль, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, لا يتلقى الركبان لبيع. Нельзя встречать караваны для торговли. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. И пусть одни из вас не продают поверх продажи других. ولا تناجشوا. И не делайте такую вещь, как наджш. Танаджуш. ولا يبيع حاضر لباد. И пусть местный не продает для того, кто прибыл из Бадия, из пустыни. ولا تصر الإبل والغنم. И не копите молоко в верблюдах и овцах. فمن يبتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد يحلبها. А тот, кто купит такого верблюда или такую овцу после этого, то у него есть право выбора из двух вещей после того, как он ее подоит, то есть эту верблюдицу или овцу. فإن راضيها أمسكها وإن سخطا ردا وصاع من تمر. Если он удовольствуется ею, то оставит у себя, а если будет недоволен ею, то вернет ее и один са фиников в придачу. Все ясен хадис? Машаллах. Думаю, немножко разъяснения нужно, да? Барков. Здесь сказано о нескольких вещах. Первое, о чем сказано, да, ля юталакка рукбан, либея. Нельзя встречать караваны для торговли. Что это такое? Нельзя встречать караваны для торговли. То есть, направляются куда-то, к какому-то населенному пункту, к какому-то городу, какие-то торговцы. Ну, раньше это караваны были, да? Не обязательно, что они на верблюдах едут. На чем-то едут они. Откуда-то едут торговцы к какому-то городу. Нельзя выезжать им навстречу и где-то там, пока они еще не приехали далеко, там на подступах где-то, встретить их и выкупить у них их товары, которые они везут в этот город, до того, как они доедут до рынков этого города. Нельзя. Почему? Потому что, во-первых, это может нанести ущерб вот этим вот людям, которые везут товары, потому что они не знают цены еще в городе, в местности, и они могут продешевить, и могут их обмануть, купить у них по какой-то цене, которая гораздо ниже рыночной. Но также это может нанести вред и вообще людям, всем жителям этой местности, этого города. Здесь пользу получит только один. Это тот, который поехал и скупил, который встретил вот этот товар до того, как он дошел до рынков этого города. Продавец товара, он, конечно, может и выгадать, но велика вероятность, что он тоже пострадает. Да, что он пострадает, что он продаст по цене, которая гораздо ниже той, которая на рынках города. Но то, что это повредит вообще рынкам города, да, это что? Весьма-весьма вероятно. Почему? Потому что это из таких вещей, которые призваны принести пользу для всех, общая польза. Если выехали вот так вот и скупили у них эти люди, то что они будут делать потом? Они, когда вернутся в город, они потом поставят какую-то высокую цену на этот товар и будут потихонечку его продавать. А если сами эти люди прибудут на рынки и сами захотят продавать, они будут стараться, что продать побыстрее, подешевле, это принесет общую пользу. Поэтому вот так выезжать, скупать, монополизировать таким образом вот эту пользу, чтобы польза была только тебе, и лишать людей возможности получить дешевые товары, это запрещено. Особенно представьте, люди откуда-то едут там из Бадия, из Бадия, то есть этой пустыни, там, да, откуда-то. И зачастую они везут такие вещи, которые, ну, там для них они не обходятся дорого, да, они получают их как-то дешевым способом, и они приезжают, и они согласны продать это дешево. Но кто-то скупает, и потом все, люди лишаются этой возможности. Если бы человек сам приехал, он продал бы дешевле. Поэтому запрещено это. Для чего? Чтобы была польза всеобщей, чтобы не лишить людей вот этой пользы. Дальше, что сказано в хадисе в этом, следующее предложение. Пусть одни из вас не продают поверх продажи других. Это мы с вами уже разбирали, бараку фику. Дальше сказано, валяте наджишу. Не делайте такую вещь, как наджиш. Что такое наджиш? Наджиш это поднимать у людей желание купить товар. Вызвать у кого-то желание купить товар, повысить его цену, при этом не купив этот товар, не желая его покупать. То есть кто-то хочет поднять цену товара и заставить людей купить подороже, но сам при этом не хочет купить. Это наджиш. Наджиш бывает вообще, на самом деле, если посмотреть широко на этот вопрос, наджиш бывает трех видов. Сколько видов? Три вида. Наджиш может делаться со стороны продавца, наджиш может делаться со стороны покупателя и может делаться со стороны человека третьего, который не покупатель и не продавец. Со стороны продавца как может делаться наджиш? Вот это вот взвинчивание цены, подъем цены, неправильный, недозволенный, когда вызывается у покупателя желание купить этот товар, и они покупают за какую-то высокую цену. Со стороны продавца как это может быть? Когда он вот так вот пускает пыль в глаза, занимается вот таким очковтирательством, чтобы продать товар, сбыть свой товар подороже, вызвав у людей желание купить этот товар, и обманывает при этом. Например, говорит, вот это стоит 5. Покупатель говорит, а чего же 5? Давайте 3. Тут говорит, как 3? Ты что 3? Я сам купил за 4,5. И врет. Потому что он не купил за 4,5, он купил за 1,5 там, или за 2. Но он врет, он обманывает. И покупатель думает, ты смотри, за 4,5 бедный сам купил, а мне за 5 продает. Практически ничего ему не остается бедному. И значит, выгодная сделка, куплю. И загорается, да, и покупает этот товар. Обманул, вызвал желание купить при помощи обмана. Это значит со стороны кого?
Продавца.
Со стороны продавца. Со стороны покупателя как может быть значит? Стоит человек, продает там свою картошечку или еще чего-то, да. Приходит покупатель, говорит, почем картошка? Тот говорит, 10. 10? Ты что 10? Везде по 5, у тебя 10. На самом деле не по 5 нигде. Хорошо, везде по 10, а может и по 11. Этот человек бедный, он говорит, да, ой, ну надо же, сейчас я не продам этот товар. Давай, говорит, мне, ладно, за 6 у тебя возьму, хоть везде по 5. Вот сейчас товар буду держать, этот стоять пропадет, он у меня товар, и не продам ничего, лучше кого же избавлюсь, дам, тем более 6 предлагает. И отдает за 6 этому покупателю. Это, значит, обман со стороны кого? Со стороны покупателя. Есть, значит, известный нам, обычный, значит, который обычно ученые, если разъясняют этот хадис, то именно его упоминают. Наиболее известная форма. Она в чем состоит? Когда третий человек какой-то приходит, и либо желая помочь продавцу, либо желая навредить покупателю, либо желая и того, и этого навредить покупателю, помочь продавцу, видит, что люди стоят, спрашивают цену товара, торгуются, да, кто-то говорит там 7, давай мне за 7, другой говорит, ну ладно, я за 8, это подходит, говорит, что, а ну-ка, ух, какой товар, 10 даю тебе, говорит он. Он на самом деле не хочет покупать этот товар и не будет его покупать. Для чего он это говорит 10? Чтобы поднять цену. Чтобы вызвать у людей желание купить этот товар за такую цену. И тут люди начинают тоже что? Суетиться, загораются и говорят, а, я, ладно, я тебе 11 дам, давай я у тебя забираю. Да, и радуется. Да, и продавец, может быть, тоже в сговоре с ним радуется. И этот тоже радуется. А это наджиш, это запрещено, это харам. Этот вот вид наджиша, как правило, если разъясняют этот хадис, то приводят его только, да, в качестве примера. А вот те два, касающиеся продавца и покупателя, что они упоминают. Конечно, продавец, мы можем сказать, там разные формы есть наджиша. Таким образом, мы с вами привели наиболее простой. Реклама, где есть обман. Да, намажете этот крем, на утро проснетесь на 20 лет моложе. Там. Или почистите зубы один раз, все. Будут белые зубы, ни одного камня не останется, ничего не будет, десны сразу будут здоровые у вас. А обманывают, и люди загораются, покупают. Это тоже наджиш со стороны кого? Со стороны продавцов. Хорошо, а если по праву хвалит человек свой товар? Действительно его товар хороший, и он хвалит его и побуждает покупателей купить. И упоминает достоинство своего товара. Реклама, которая правдивая реклама, так оно и есть. Это можно? Да, это можно, здесь нет проблем. Дальше сказано, валя еби хадир ли бад. Пусть местный не продает для бад, для того, который приехал из пустыни, для бедуина, кто приехал из бадья. То есть, не будет, чтобы не был для него симсаром, не был для него тем, который возьмет на себя продажу его товара. Нельзя. Нельзя, чтобы местный продавал для бадья, для того, который приехал откуда-то. Не обязательно, конечно, что речь идет именно о бедуинах, которые там из кочевий приехали из пустыни. Вообще, какой-то человек из других мест, да, привез сюда товар, местный не продает для него. Для чего это делается? Опять для того, чтобы из заботы об интересах жителей этой местности. Потому что если человек сам будет продавать, то он будет стараться что продать? Подешевле, и это обернется общей пользой для всех. Люди смогут получить дешевый товар, вообще цены могут опуститься в городе, да, или в этой местности, или люди получат возможность перепродажи потом, это тоже для них какой-то заработок, если они купят потом у этого человека, да, на рынке уже эту вещь. Например, есть порт, то есть есть город, и есть где-то там порт. Хорошо. Кто едет туда, в порт, например, и там у людей, которые привозят товары, там у них скупает или говорит, я вам продам ваш товар, я буду продавать ваш товар. вы хотите его сразу продать? Нет, лучше мне оставьте, а я буду потихонечку его вам продавать подороже. Что вы скажете? Поехал в порт, скупил у них сразу товар, потом поехал в город и стал продавать. Это первый вариант. Второй, поехал в порт, говорит людям, товар мне давайте, чем вы будете сейчас подешевле его продавать, я лучше оставьте его у меня, я вам его потихонечку продам подороже. Эти два варианта. Оба варианта нельзя. Почему? Первый вариант подпадает под запрет предыдущий. Не встречать что? Караваны. Этот выехал специально, поехал в порт, и вот так вот, прежде чем это оказалось на рынках, уже что? Поехал, скупил и монополизировал вот эту вот пользу для себя. А второй нарушил какой запрет? Чтобы не продавал халер лейбаат, да, тот, который местный, для того, который прибыл. Пусть тот, который прибыл, который привез этот свой товар, пусть он сам окажется на рынках города, пусть он увидит цены, оценит все. Тут и для него это защита, правильно, от обмана, и для людей польза, потому что он, продавая людям сам, непосредственно, не так, что он оставил и ушел, да, что кто-то там продавал им, он будет стараться продать дешевле это. А если нарушить это, то это вред самому человеку и вред, что людям, людям этого города, или тем и другим. Хорошо, кто-то скажет, но а если человек хочет просто насыха, искренность, он просто хочет проявить искреннюю доброжелательность к тому человеку, поэтому он предлагает ему вот так вот, чтобы там не посмеялись над ним, чтобы его не обманули, поэтому говорит, давай лучше я буду продавать, оставь мне, хорошо, я потихонечку продам твой товар по нормальной цене, и это из разряда что? Насыха, то есть из разряда проявления искренности, доброжелательности. Я тебе продам по хорошей цене, говорит он. И это насыха. Что такое насыха? Искренность. Искренность. Искренняя доброжелательность. Что мы скажем? Насыха, да, религия это насыха. И мы должны проявлять насыха каждому, что мусульманину, каждому верующему. Но в данном случае насыха это поступить так, как приказал пророк алейхиссалату вассалям. Это есть насыха. Хорошо? Поэтому кто тебе сказал, что ты это делая проявишь насыха, что ты сделаешь добро, проявишь искренность таким образом? Нет, то, что ты называешь насыха, это не насыха на самом деле, потому что ты в данном случае окажешься, что вредителем, обманщиком, подведешь, навредишь вообще всем жителям, всем мусульманам. Поэтому не надо тебе вмешиваться в этот вопрос. Другое дело, если этот человек просит у тебя совета, да, тогда ты должен дать ему совет. Если он говорит, я не знаю, я ничего не знаю, да, сейчас буду продавать, скажи мне, сколько обычно это стоит, как, и ты дашь ему искренний совет, да, проблем нет. Но только при условии каком, что ты сделаешь это ради Аллаха, субхана ва та'аля, тогда это будет насыха, тогда это будет искренность ради Аллаха, а не ради того, чтобы получить какую-то свою материальную пользу. Если у тебя просит он искренний совет, дай ему совет ради Аллаха, субхана ва та'аля. Да, говорит, брат мой, да, расскажи мне, научи меня, объясни мне, ценовая политика какая, что сколько стоит. Ты говоришь ему, да, Аллах, вот такие вот цены, такие товары сейчас. Потому что это человека, да, он тебя попросил насыха, у него есть право на получение от тебя искреннего совета. Хадис. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, версия этого хадиса говорит, «Дау нас фальюсиб ба'духум мин ба'д». Оставьте людей. Это вот этот хадис, что не должен местный продавать для вот этих, которые прибыли. Не должен быть для них симсаром. Не должен быть вот этим вот посредником, который берет, что и сам продает. Оставь мне, я буду продавать, да? Нет. Пророк сам говорит, да у нас фальюсы баду мибад. Оставьте людей, пусть они получают друг от друга выгоду. Оставьте их. То есть пусть этот продает, эти им будет возможность покупать что подешевле. Оставьте людей. А потом дальше сказано. Файзанстансаха раджуля хаху фальянсахля. А если человек спросит у своего брата совета, то пусть он даст ему искренний совет. То есть, ясно, да, вопрос ясен, прям вот хадис разъясняет нам эту ситуацию. Дальше, что сказано в хадисе? Сказано, ля тусарруль ибель. Не делайте такую вещь, как тасрия. Ибель вальганам. Не делайте такую вещь, как тасрия в отношении верблюдов и овец. Или ля тасурруль ибель вальганам. Тоже такой вариант есть. Ля тасурру. Либо от слова тасрия, сарра, юсирру, тасрия. это копить. Хорошо? Копить, скапливать. Либо сарра, от слова сарра, там перевязывать их в имя. Хорошо? Вот это то, что называется бей аль-мусарра. Бей аль-мусарра. Животное аль-мусарра. То животное, которому сделали тасрия. Что это такое? Есть козочка. Или верблюдица. Или корова. Человек говорит, пойти надо продать мне буренку мою. Чтобы хорошо ее продать, давайте не доите ее. 2 дня, 3 дня, сколько там можно. Не доите ее, пусть у нее вымя будет большим. Когда приведу ее на рынок, чтобы люди сказали, ничего себе корова. Хорошо. Смотри, сколько молока дает эта корова. И приводят на рынок, и люди смотрят и говорят, человек говорит, машаллах, смотри, я сейчас куплю такую корову, приведу домой, все будут радоваться, семья, жена, дети, молока будем пить вдоволь, да? Покупает эту корову, приходит домой, подоил первый раз, да, много молока, на второй день молока нет, или мало совсем. И на третий день нет, и на четвертый день нет, или мало совсем, да четверть того, что там было, или половина того, что было. Вот как быть тогда? И тут Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что такого человека есть. Во-первых, тот, который продал ему таким образом, он его обманул, да, это тадлис, это кэш, это что, запрещено? Но как этому человеку быть? Он понял, что его обманули, что корова, она не дает столько молока. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, если хочет, оставит у себя. Это его право. Значит, торговая сделка будет, что действительно, если он согласится, проблем нет. Вот за эту цену. Но если он недоволен, тогда он может вернуть, но также вернуть, помимо этой самой коровы, еще один сафиников. Почему? За что? За то молоко, которое он себе взял. Понятно или нет? За то молоко, которое он себе взял. Конечно, тут ханафиты... Они поднимают большой шум вокруг этого вопроса. Говорят, нельзя, запрещено. Как это так? Подоил молоко, возвращает финики эти, саафиников. Как это может быть такое? Ведь вот то, что он подоил, у него одна цена там. А как, почему именно саафиников за это отдается? Не может быть, что шариат приказал такое. Так они говорят и отвергают этот хадис, на основе чего, некоторые из них, конечно, на основе чего, на основе просто собственного разумения, на основе собственного мнения, рай. Даже доходит до того, что некоторые из них возмущаются в адрес Абу Гурейра, рады Аллаху Тара, и говорят, Абу Гурейра просто не факих, у него не было фикха, знания фикха, он просто мухаддис, просто рассказывал хадисы. И отвергают этот хадис и высказываются плохо по поводу Абу Гурейры, ради Аллаху Тарам, по причине вот этой вот его ривая, этого хадиса. Что мы скажем? Ну, во-первых, Абу Гурейра, он не один, который передал этот хадис. Абдул Масуд тоже передал этот хадис. Во-вторых, хадис достоверный. Если хадис достоверный, то никто не имеет права что-то говорить и возражать, когда речь идет о хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, и противопоставлять этому свое мнение. Нужно подчиниться. Вот это вот тасрия. То, что называется тасрия. Копить вот так молоко, или там перевязывают имя, или еще как-то они это делают. Копить молоко в имени верблюдов там, или овец, чтобы продать повыгоднее, это один из видов чего-то тадлиса. Тадлиса, то есть вот такого очковтирательства, фальсификации. Отсюда мы с вами можем сделать, Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, это запрещено. Значит, мы можем сделать вывод, что вообще тадлис запрещен. Вот такая фальсификация запрещена, и отсюда мы перекидываем с вами, что переносимся в область уже хадиса. Значит, при передаче хадиса тадлис тоже запрещен. Что такое тадлис при передаче хадиса? Тадлис, когда передатчик что? Передатчик передает от своего шейха, от которого обычно передает хадисы, какой-то хадис, который от шейха не слышал, да, но он что, не обманывает при этом, не говорит, я слышал, или шейх сказал, но говорит от шейха, так что тот, кто слышит, не поймет, действительно он от шейха слышал, да, или не слышал этот хадис. Вот это вот указывает на запрещенность тадлиса в хадисе. Также этот хадис указывает нам на то, что если есть тадлис в каком-то договоре, тадлис в каком-то договоре, то этот договор, если соглашается другая сторона, то этот договор будет действительным. Если мы можем устранить этот тадлис, да, если он становится известным, этот договор может быть действительным. Мудаллис, отсюда можем с вами сделать вывод, мудаллис, тот, кто делает тадлис, его хадисы принимаются? Да, его хадисы принимаются, если мы можем устранить тадлис. То есть, если мы доказываем, что это не тадлис, что действительно он слышал хадис, или есть какие-то другие цепочки передач, где есть другие передатчики, которые передают этот хадис. Да? Тут говоря о вот этом вот обмане, такой вопрос. Какой-то человек где-то работает. Какой-то человек где-то работает. И его функция идти куда-то и что-то покупать. Для этой фирмы, там для этого места, где он работает. Он покупает, но он договаривается с продавцами. Поскольку я вас покупаю, то что-то мне тоже, да, какой-то процент мне. Я же к вам прихожу, не иду к другим. Или те дарят ему подарки за то, что он у них покупает. Что мы скажем по поводу этого? Потом, когда говорят этому человеку, а почему ты так делаешь? Он говорит, ну мне же он скидки делает, подешевле мне дает. А, ведь это вот скидочки делает, я какую-то разницу, например, себе забираю. Что мы скажем? Ты вакиль. Ты уполномоченный, ты доверенное лицо. И ты не имеешь права на подобные вещи. Ты тот, кому оказано доверие. И если ты будешь поступать таким образом, то это хияна, это вероломство. И это нарушение. Ты что, сидишь в доме у своей мамы или у своего папы, как сказал Прокалис Аратусом, какое ты имеешь право на вот это? Подарки тоже не имеешь права принимать в данном случае. Ты не дома у своего папы или у своей мамы находишься. Поэтому это обман. Это несовместимо с нус, с искренним отношением к мусульманам. Ты его кей, ты не имеешь права ничего брать постороннего. Все. Подарок дают тебе, тоже не бери этот подарок. Если что-то там тебе дают, скидки какие-то, все это ты приносишь, все сообщаешь хозяину, директору, там, где ты работаешь. Вот это дали, вот такая скидка. Все даешь полностью. Ты сейчас, по сути, тот, кого наняли на работу. Ты получаешь какую-то зарплату. Поэтому должен искренне относиться к работодателю. И не крутить какие-то свои там делишки. Запрещено. Всякая выгода, которую ты получаешь, а это твоя обязанность купить по выгодной цене. Найти наилучший товар, наиболее дешевый товар. Печься об интересах твоего работодателя. Это твоя обязанность. И всякая выгода, которую тебе удастся получить, это все должно идти кому? К твоему работодателю. У которого ты на работе. И сказано в хадисе, если работники государства или у кого-то работники, если они принимают вот так вот подарки от кого-то постороннего, то это гулюль. Это гулюль. Что такое гулюль? Гулюль это вот имущество, которое что, по сути, запрещено брать, харам. Итак, хадис. Что в этом хадисе? Давайте вспоминать. Первое, что запрещено в этом хадисе, что упомянуто? Не встречать кого? Выезжать караваны, не встречать. Сказано либей для купли-продажи. То есть поехать туда, чтобы купить у них до того, как они прибудут на рынке этого города. Конечно, сказано рукбан. Что такое рукбан? Рукбан, множественное число, рак, то есть те, которые на верблюдах едут, да? Но здесь речь не идет, конечно, именно, что те, которые едут на верблюдах. Подразумевается вообще все те, которые везут что-то в какую-то местность. Злаки или они везут, какие-то товары везут, какой-то там продукты питания какие-то везут и так далее. Пешком они идут. Или едут они на верблюдах, или на каких-то других транспортных средствах. Просто сказано рукбан. Почему рукбан? Множественное число рак, да, те, которые едут на верблюдах. Почему это? Потому что в основном в те времена так было. Поэтому упоминается слово рукбан. А так имеется в виду вообще всякий, кто везет какой-то товар в какую-то местность. Почему этот запрет? Для чего этот запрет? Мудрость этого запрета? Забота об интересах продавца, во-первых, чтобы он не обманулся, во-вторых, что? Чтобы устранить вред и не лишить пользу жителей этого города. Продавец, в чем его выгода здесь? этого запрета. Почему забота о нем? Чтобы он не обманулся, да, чтобы его не обманули. А для всех людей польза, что они могут купить более дешевые товары. Что так принято обычно, что кто-то приезжает, приводит товары, они продают подешевле, по цене отличной от рыночной. Дальше, что еще здесь сказано в этом хадисе? Запрещенность поверх продажи брата. Надж запрещенность. С вами поговорим, что такое надж. Чтобы не продавал кто? Хадыр для бад. Хадыр для бад. Хадыр — это тот, кто живет здесь. Житель города, житель там поселения какого-то. Аль-бади — это тот, который живет в бади, в пустыне там. Где-то в каких-то далеких там селах тоже можно сюда отнести. Суть нет в человеке, который живет в пустыне. Не в этом суть. Да? Суть, что просто какой-то чужой человек привозит какой-то товар в какую-то местность, он хочет продать по цене вот этого дня, сразу продать и уехать. Вот о таких людях идет речь. И кто-то местный говорит ему: просто у меня оставь, и я тебе постепенно этот товар продам подороже. Вот об этом идет речь. Это нельзя. Это забота об интересах кого? Жителей, вообще всех, да, всех жителей, покупателей. Дальше, еще что запрещено?
Повышать
цену. Да, надеюсь, мы сказали, взвинчивание цены ложью. Еще? Тасрия. Запрещено тасрия. Что такое тасрия? Обманывать, копить молоко в имени там животного и обманывать так, что люди думали, что это животное много молока дает. Что делать, если человек это обнаружил? У него есть выбор. Да? Либо он вернет этот товар, если хочет, то оставит. Да? А если возвращает, тогда что должен сделать? Тогда за молоко, которое он надоил, он должен отдать софиников. Вот здесь вот это финики, да, упомянуты. Это почему? Это вот именно финики, это таин, именно только финики, так вот шариат установил, именно финики, да, есть такое мнение. Некоторые уляма говорят, названы финики, потому что это был основной такой продукт питания, наиболее доступный, распространенный в то время в Медине, а так вообще возвращается, может вернуть человек са тоже, са это сколько? Са это сколько? Са это 4 муд, да? Да, две ладони, когда если соединяются, это муд, такие 4, это са. То есть приблизительно са фиников это сколько? Где-то 2,5-3 килограмма, да, приблизительно. Говорят, не обязательно финики. Да, если в этой стране финики вещь редкая или очень дорогая, тогда кутульбалет, то есть местный кут, местный основной продукт питания. И это подтверждается, вот это мнение одним из хадисов, или одной из версий хадиса от Мухаммад Нусирин, его передача, где сказано, если возвращает, то возвращает са мин таам, возвращает са еды, сказано ля самра, только не самра, только не вот эта дорогая пшеница, потому что самра, вот эта пшеница, она была, что очень дорогая в то время, то есть не требуется вот этой дорогой пшеницы, да, сказано в одной из версий хадиса. Почему дается са? Какая мудрость этого? Как компенсация за то молоко, которое взял себе этот человек. Хорошо, почему просто это молоко не отдать? Дело в том, что какая-то часть этого молока, она появилась еще до того, как он купил. А какая-то часть уже, когда это молоко было, когда это животное было у него, когда он уже его купил и им владел. Если сейчас он возвращает эту корову, то стало быть, и молоко то, которое он взял, которое было на момент покупки, тоже должен вернуть. Но как он отличит, какое молоко было тогда, какое образовалось, когда эта корова находилась у него? Как различит? Никак невозможно различить, правильно? Если он какую-то часть молока вернет, предположим, хозяин скажет, нет, там было больше, там было столько, да, и начнутся что? Разногласия. Поэтому, чтобы положить конец всяким разногласиям, перепалкам, конфликтам, пророк Саусам установил вот это. Все, сафиника возвращается. Сколько там было твоего, сколько во время уже, когда он владел коровой, уже не важно, вот столько. Мубарак Фури, у него очень хорошие слова есть по поводу этого хадиса, он говорит, Большинство ученых, они следуют этому хадису, берут его захир, очевидный смысл этого хадиса, и сподвижники, они давали фетву на основе этого хадиса, и последователи, и неизвестно, что кто-то из сподвижников с этим не соглашался и этому противоречил. Но, не согласны с этим, в основе этого вопроса большинство ханафитов, говорит он. Но, хоть они не согласны, ничего принести полезного, сказать полезного в этом вопросе, в их пользу они не могут, никаких доводов. Но проявляют упорство до такой степени, что делают мерилом и критерием, по которому они проверяют, уважаешь имама, не уважаешь имама. Согласие или несогласие в этом вопросе. Кто согласен в этом вопросе с их маззабам, тот уважает имама, по их мнению. Тот, кто не согласен, тот не уважает имама и унижает имама. До такой степени, это говорит Мубаракуль, да? До такой степени, что порочат этого выдающегося сподвижника Абу Гурейру, говоря, что у него было мало понимания, мало фикха. Из-за чего? Только из-за того, что он передал этот хадис. В то время как Ибн Масуд, рады Аллаху Та'аля, тоже передал подобный хадис. Более того, давал фетву такую. Но ханафиты, как известно, никто из них не говорит, и они все согласны, что Ибн Масуд, он обладатель фикха. Здесь все ханафиты согласны. Хотя сам Ибн Масуд тоже давал такую же фетву и передавал такой же хадис, какой передал Абу Гурейра. И говорит он такие замечательные слова. Говорит он, «Фанаузу биллями мисли азад джагли льфадих ва тиасуб аззамим». Прибегаем к Аллаху от подобного позорного невежества и от подобного порицаемого фанатизма, который приводит человека... Мазаб, фанатичность в мазабе приводит человека, потому что они даже начинают, что начинает человек порочить кого-то из сподвижников Алиязу Беляда, упасет Аллах Субханаху Тааля. Человек становится слепым. Когда противоречит хадису, он воспринимает спокойно. Когда противоречит сунне, воспринимает спокойно. Но когда противоречит его мазабу, он весь покрывается краской, краснеет, начинает дрожать, гневаться. Удивительно. Что касается Ибн Усаймина, рахималлаху та'аля, да, до этого мы скажем, что Ан-Навави говорит, рахималлаху та'аля, что тасрия харам, запрещено, будь то тасрия верблюдицы там, или коровы, или овцы, или лошади, или ослицы, кого бы то ни было. Почему? Потому что все это обман, все это обман. Купля-продажа, сама сделка, она будет действительной, хотя и делать вот это вот харам, у покупателя есть выбор, оставить у себя или вернуть. Что касается Ибн Усаймина, рахмаллаху та'аля, он говорит вывод из этого хадиса. Первый вывод. Про калисарату сарам говорит, ла юталакка рукбан ли бея. Нельзя встречать караваны для продажи или для купли-продажи. Рукбан, множественное число слова ракиб, ракиб это всадник. Потому что они те, которые привозят в какой-то город, в какую-то местность товары, будь то продукты питания, одежды или что-либо другое. Здесь есть уточнение, не встречать караваны с целью купли-продажи. И это очень важное уточнение. Почему? Потому что если человек едет встречать караван для того, чтобы оказать гостеприимство, приветствовать их и так далее, то здесь, конечно, проблемы нет. А именно, едет, чтобы у них что? Скупить товар. В этом проблема. Если для того, чтобы купить у них, то это запрещено. Почему? Потому что в этом есть вред для вот этих вот прибывающих и для жителей города. Что касается прибывающих, то вред для них заключается в чем? В том, что могут у них купить товар по какой-то цене ниже той, которая стоит их товар. Вред для жителей этой местности состоит в чем? Вот эти прибывающие, если они уже прибудут в город, то они продадут свой товар на рынке. И это что вызовет? Стимуляцию, оживление рынков этого города, торговли. Да, это будет стимулировать торговлю на рынках, оживит их рынки, подешевеют товары. В отличие от ситуации, когда кто-то поехал, встретил, купил себе, забрал, потом вернулся и потом стал продавать уже вот этот покупатель, сам распоряжаясь, как хочет этим товаром. Итак, здесь есть вред для прибывающих вот этих вот, а также для жителей города. Хорошо, если кто-то спросит, До каких пор этот запрет на встречу каравана? До каких пор он длится? Где граница? Шейх Мусаймин говорит, пока они не прибудут на рынки. Когда они уже оказались на рынках, сами все увидели, цены, все, да? Потом уже можешь покупать у них. Если они оказались на рынках, то все люди могут уже подходить и покупать у них. Даже если это человек, который хотел выехать и скупить у них, хорошо, он подойдет, и другие тоже подойдут, кто-то даст какую-то цену, может половину кто-то купит, может быть этот купит. Тут уже что, вреда этого не будет. Второй вопрос. Слава пророку, алейхиссалату вассалам, ля ябиъ баъдукум аля байъ баъд, пусть одни из вас не продают поверх продажи других, это уже обсуждалось. Третий вопрос, который здесь затрагивается, ля танаджашу, сказано, не делайте наджш друг другу. Это третий запрет, запрещен наджш. Что такое наджш? Вообще слово наджш происходит от исара тутайр. Наджш — это спугивать птицу. Какую-то птицу спугивают, и она что, поднимается, летит. Воздух поднимается, да? Вот наджш тоже так почему называется, то, о чем мы с вами говорим, потому что через это обманным путем взвинчивают, поднимают цены на товар. Человек не хочет покупать этот товар, но поднимает цену на этот товар. Он поднимает цену на этот товар, чтобы покупатель купил подороже. Из-за чего? Для чего он это делает? Чтобы навредить этому покупателю? Либо, чтобы помочь продавцу, либо и для того, и для этого. И покупателю навредить, и продавцу помочь. Две цели сразу. Как это выглядит? Говорит Шейх Мусаймин, есть какой-то товар, ведется торг, кто-то хочет купить. Человек говорит 10, второй говорит 11. Тот, который говорит 11, на самом деле не хочет купить этот товар. И этот товар не является его целью, но он просто хочет навредить покупателю, чтобы цена стала выше, да купил подороже. Или он хочет, подняв цену, помочь вот этому вот продавцу, или хочет то и другое. А если человек действительно поднял цену товара, предложил цену выше, потому что увидел, что дешевый товар стоит купить, что он может получить какую-то выгоду, но потом, когда цена поднялась, передумал покупать его, тогда есть проблема? Это будет наджш? Нет, это тогда не будет наджш. Например, какой-то есть товар в начале. Цена, ну, половина той, которая заслуживает этот товар. Подошел человек, смотрит, кто-то торгуется, цена очень низкая, говорит, можешь купить и получить пользу, выгоду получить. Предлагает цену выше, чем тот хочет купить. Потом тот еще добавил, и уже этот говорит, слушай, нет, я не хочу. Товар уже, конечно, поднялся, он стоит уже дороже, но этот человек отказался. Почему? Потому что вначале, да, он хотел купить, когда было дешевле, а теперь он уже не хочет, потому что оно подорожало. В таком случае это не будет наджш, хоть он и стал причиной того, что цена что? Выросла. Но это не будет наджш. Следующий, четвертый вопрос. Валя еби хавер ли бад, пусть местный не продает для бад, для того, который бади, это тот, который приехал из Бадия, да, из Бадова, из пустыни. Но мы сказали, речь не идет именно только о бедуинах, о тех, кто из пустыни приехал, а вообще какие-то чужие люди приезжают в какую-то местность. То есть местный, который живет в этом краю, да, это хавер. Аль-бади — это тот, который живет в Бадии. Он не знает цен. Не знает цен в этом городе, в этой местности. Хорошо. Ну, кто-то скажет, что вот он не знает цен, так это же хорошо, если ему продаст местный, который там, да, живет в этом городе. Шейх Мусаймин говорит, хоть он и не знает цен в этой местности, но люди, жители этого города, они так или иначе возьмут на себя эту заботу. Они избавят его от этой проблемы. Каким образом? Если он станет продавать этот товар, люди будут подходить, и каждый будет что, давать цену побольше, побольше. Ну, тем более, что он уже изучил цену, уже посмотрел, почем продают, правильно? И люди будут добавлять цену, один скажет столько, второй добавит, пока что цена не дойдет до того уровня, который есть в этом городе, до местной цены. Если придет местный к вот этому приехавшему и скажет, я продам для тебя товар, то в этом будет вред для жителей этого города. Почему? Потому что если этот приехавший сам будет продавать этот товар, то, как правило, он продаст его дешевле, дешево, да, и жители города получат пользу, купят у него подешевле, а потом они сами тоже будут продавать там друг другу, покупать друг у друга, и вот это вот мудрый смысл данного запрета, чтобы люди имели возможность что получать риск посредством друг друга. Вот почему запрещено, чтобы хадир местный продавал для вот этого приезжего. Это мы сказали, приезжий, он пришел и предложил. Местный, вернее, пришел и предложил, да, приезжим. А если наоборот, бади, тот, который приехал, он, который пришел к местному, обратился к нему и говорит, продай для меня. То есть он заехал в город, он на рынок не поехал, не стал продавать, просто с местным каким-то говорит, вот, все, что я привез, продай мне это. То есть в чем отличие этой ситуации? Местный, он у него что? Не просил этого, не предлагал ему, а тот сам попросил его, пришел к нему. Вот это можно или нет, здесь есть разногласия в этом вопросе, есть уляма, которые говорят, нет, нельзя. Есть, почему? Потому что запрет в хадисе, он общий, сказано, пусть не продает местный для того, который приехал. И нет разницы, кто кому пришел, кто кому обратился, этот к тому или тот к этому, нет разницы. Но некоторые уляма говорят, если приехавший он, который пошел к этому местному, он, который предложил ему, то он здесь как его амиль, как его работник в данном случае, да, как его там представитель будет, и продает для него, то в таком случае нет проблемы, говорят они. И Шейх Усаймин говорит, конечно, если посмотреть как бы на смысл этого мнения, с точки зрения смысла, оно сильнее, это мнение, что это касается именно запрет какой ситуации, когда местные вот так вот предлагают приехавшим продавать для них, говорят, оставь, я продам для тебя. А если наоборот, приехавший предлагает, просит местного, тогда ничего. Но это на самом деле, в Аллаху Та'аля Алям, запрет он общий. Запрет он общий, хорошо? Тот тому предложит или этот тому предложит, какая разница, все равно это отразится, что на ценах, на жителях, принесет вред местным, местному рынку и так далее. Поэтому и то, и другое, что запрещено. И то, и другое запрещено. Тем более, что у нас есть, мы с вами еще об этой теме будем говорить, на эту тему, иншаллаху тааля, есть некоторые асары, когда сподвижники вот так отказывались, их просили, приехавшие продавать, они отказывались это делать для них. Другое дело, если этот человек уже на рынок пришел, да, он уже вот пытается продать этот товар, и он говорит, слушай, все равно ты работу хочешь, давай встань со мной вместе, вот продавай, такая тебе зарплата будет. Это другое уже. Если он сам, что непосредственно ведет эту торговлю, кого-то нанял, чтобы для него там продавали, да, продавцов каких-то, реализаторов, это уже другой вопрос. Тогда уже проблем нет, иншаллаху тааля. Является ли условием для вот этого запрета, что человек, который приехал, вот этот бади, что он не знает цен? Иначе говоря, если мы вот знаем, что вот этот приехавший, который приехал сюда, он все время приезжает в данный город. Без конца, постоянно он приезжает, он знает здесь цены. В таком случае, может ли местный продавать для него? Ведь этот человек так и так знает цены. Некоторые уляма говорят, да, в этом случае может. Почему? Потому что в данном случае нет разницы, местный для него будет продавать, или он сам будет продавать непосредственно, потому что он так и так знает цены местные, он все время сюда приезжает, продает, поэтому он будет продавать или местный, все равно жители пользы не получат никакой, на цены это что? На ценах не отразится, говорят некоторые, но, чем я с вами говорю, заир, очевидный смысл этого хадиса, он какой? Хадис этот общий, он общий. Даже если мы знаем, что этот приезжий, что он знает цены на рынке, все равно нельзя местным идти к нему и говорить, давай я тебе продам этот товар. Есть ли разница между товарами, то есть касается ли запрет определенных товаров, в которых есть нужда людей, именно товаров, в которых есть нужда людей, или вообще любых товаров, есть нужда в них, нет нужда. Правильно, что нет разницы, потому что хадис у нас какой? Там есть умум, то есть его указание, оно всеобщего порядка. Поэтому не важно, то, что они привезли, это товар, в котором нуждаются, или товар, в котором не нуждаются остро, все равно хадис остается. Оставить хадис вот в этом его указании, каком общем указании, без исключений, это самое лучшее, говорит Шейх Усаймин. Пятый вопрос. Что сказано в ряд усарруль ибеля валь ганам? Не делайте тасрия для верблюдов и верблюдец и овец. Тасрия, что такое задерживать молоко в имени? Для чего? Для того, чтобы покупатель, если увидит это животное, подумал, что это животное приносит много, дает много молока. Это тадлис, да, это обман, это фальсификация. Поэтому нельзя делать вот это вот, тасрия верблюдам, мелкому рогатому скоту, но также и коровам, говорит Шерюсами. Хоть в хадисе коровы не упомянуты, но почему они не упомянуты? Почему упомянуты верблюды и овцы? Потому что в основном во времена пророка Алисарату Сарам были кто, какой скот был? Верблюды и мелкий рогатый скот. А так, конечно, коровы то же самое, говорит Шерюсами. И ослицы тоже. Хорошо, ослицы тоже. За что можно ослиное молоко пить? Нет, нельзя. А почему тогда? Потому что, может быть, у человека есть маленькие ослята, которые нуждаются в молоке. Он хочет для них купить ослицу. Да? Будут эти ослята пить ее молоко. И кто-то накопил в имени ослицы молока, и он купил, да, подумал, что она дает много молока. Как бы то ни было, если мы знаем, что все вращается, вот этот запрет, вращается вокруг чего? Вокруг какой темы? Гыщ, тадлис, да? Мошенничество, фальсификация. Тогда нет разницы, о каком животном идет речь. Дальше сказано, фаман ибтаага, тот, кто купит такое животное после этого, то есть после тасре, после того, как накопил продавец там молоко, то у него есть выбор. Выбор после того, как он подоит. После того, как он подоит это молоко, если он удовольствуется этим животным, то оставит его у себя, а если не будет доволен, тогда вернет и один са фиников. То есть, если человек купил такое животное, потом выяснилось, что вот это вот животное мусарат, оно называется. Это мусарат, то есть животное, которому сделали тесре. Наступило время второго доения, а молока нет. Он смог только половину взять того, что было в первый раз, или меньше того, то тут мы говорим продавцу, покупателю, что у тебя есть выбор. Либо хочешь оставь себе, либо верни, но вместе с этим должен вернуть один са фиников. Есть некоторые версии хадиса, где сказано, что у него есть выбор 3 дня. Что у него есть на выбор сколько? На раздумье? 3 дня. Хорошо. Если человек скажет, я хочу оставить у себя эту корову, но также хочу, чтобы мне дал материальную компенсацию. Это называется арш. Что такое арш? Арш – это разница между ценой коровы, вот, такой дойной, которая приносит много молока, и той коровой, которая оказалась. Какая разница по цене между ними бывает? Он говорит, вот эту вот разницу я хочу в качестве материальной компенсации. Что мы скажем в данном случае? Какой выход он предлагает? Ясно? Он хочет... Арш. Что такое арш? Материальная компенсация в виде разницы между коровой, которая у него, которую он купил, и той, которая приносит столько молока. Да, вот, как, когда он покупал, как ему казалось. Может или нет? Нет, не может. Потому что Пророк Сусым сказал, 2 только есть у него варианта. Первый вариант, какой оставить у себя, либо вернуть. И когда возвращает, возвращает один са фиников. Пророк Алисарату Сарам определил вот так вот один са фиников. Для чего один са? Чтобы не было разногласий, конфликтов, споров между продавцом и покупателем. Потому что покупатель, например, скажет, молока было мало, это молоко не стоило са фиников вообще. Да, продавец скажет, нет, молока было много, и оно стоило один са. И вот, чтобы пресечь все вот эти вот споры, Пророк алейхиссалату вассалям определил, что вот это молоко, оно вот столько, да? То есть нужно вернуть один са фиников. Почему именно финики? По 2 причинам. Первая причина, потому что времена пророка алейхиссалату вассалям это было наиболее легко дать финиками, потому что Медина это был город финиковых пальм. Вторая причина, потому что финики, они ближе всего по сходству к молоку. Почему? Потому что и то, и другое питательная вещь. Молоко питательная вещь, и финики питательная вещь. Вкус. Финики сладкие, молоко тоже, оно в принципе, что сладкое на вкус. Финики. Их нужно готовить, варить, жарить. Нет, они сразу готовы, что к употреблению. Молоко тоже сразу готово к употреблению. Поэтому они похожи, есть сходство. Это также причина, говорит Шерюс Амин, почему сделаны финики. Хорошо, обязательно ли именно финики? Обязательно ли именно финики? Шерюс Амин говорит, если есть финики, то да. Пророк Сусым установил финики. Но если их нет, или вещь редкая, так что цена очень высокая. Цена очень высокая на финики, то в таком случае то, что ближе к ним, то и заменяет их. То и заменяет их. Обязательно са давать фиников именно, или можно просто дать стоимость этих фиников, сколько они стоят. Обязательным требованием является, да, дать са фиников, если только обе стороны не согласятся на другое. Хорошо, если согласятся на стоимость, то это их право. Но если говорить о обязанности, то обязанность это, да, са фиников. Дальше говорит имам Муслим, рахмаху та'аля, еще одна версия от Абу Хурайры, анна расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям наха ани таляккии лиркбан, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил встречать караваны, ван ябия хадир либат, и чтобы хадир местный продавал для приезжего, ван тасалю аль-марату таляка ухтиха, и запретил женщине просить развода для своей сестры. Мы с вами говорили об этом. Вани надиш вот тасрия, запретил также пророк алейхиссалатусалям такую вещь, как надиш и тасрия. Вай ястам раджуль аля сауми ахи, и чтобы человек вел торг поверх торга своего брата. Дальше приводятся еще версии, и все передатчики говорят хаддаса на шоуба, рассказал на шоуба с этим иснадом. В версии Гундара и Вахба сказано нугия, было запрещено. А в хадисе Абдус-Самада анна расуллаллахи саллаллаху алейхи ва саллям нага, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям запретил, и потом приводится хадис по версии такой же, как хадис Муаза от Шуабы. И, наконец, 1516 хадис, последний хадис в этой главе, говорит имам Муслим, хаддасана Яхья абну Яхья, раскалам Яхья абну Яхья, кали, он сказал, карату аля Малике, прочел Малику, ан Нафи, ат Нафи, ан ибн Умара, ат ибн Умара. Это хадис от кого? От ибн Умара. Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям нага ани наджиш, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям запретил наджиш. Запретил наджиш. Мы с вами сказали, что такое наджиш. Это то, что касается данной главы, ее хадисов. Ва биллахи тавфик, ва хамду лиллахи раббиль алямин, ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.